передаче «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 41. В предыдущих передачах вы слышали рассказ о Леве Смирнском, молодом христианине, который решил посещать ссыльных братьев по вере. События начались в 1929 году. В одном из своих посещений Леву также арестовали и осудили по статье. Сейчас 1934 год. Освободившись раньше своего срока, Лёва возвращается домой. Лёва вошел во двор. Тихо. Никого нет. Как разрослись деревья за эти годы. Ведь он не был дома около 4 лет. Все так же в глубине сада стоял старый отцовский дом. В окнах огней не было, видимо, уж все уже спали. Зашел на крыльцо, остановился, положил багаж, помолился и постучал. Вскоре сестра открыла дверь и взглянула на Леву. Она сразу узнала его, бросилась к нему на шею со словами: «Лева, Лева!» Вместе они вошли в комнату. Встали все, кто спал. Анна Ананьевна, радостно улыбаясь, нежно целовала Леву. Когда-то она, их близкая родственница, нянчила его, маленького ребенка, а теперь он уже стал большим странником и пришельцем. «А мамы дома нет», — сказала Лёля. «Она поехала к папе в район близ Меликеса. Папе не разрешили после ссылки жить в Самаре. Он живет в колхозе». Они преклонили колени и горячо поблагодарили Бога за их неожиданную встречу. Особенно Лёва славил всей душой Спасителя, сохранившего его духовно и телесно, и приведшего его вновь к тихой пристани. Потом он стал расспрашивать о близких, о молодежи, об общине. «Я ничего не привез вам, никаких подарков», — обратился к родным Лёва. «Евангелие я оставил там, в заключении, верующим братьям. Самое дорогое, что у меня есть, — это письма, которые я получал от мамы и других. Я храню их как драгоценность и привез их с собою». Впоследствии эти драгоценные письма, к сожалению, не уцелели. Начались новые испытания, их спрятали, но неудачно, все они сгнили и пропали. Обсуждая вопрос, как Лёве встретиться с мамой, они пришли к следующему. Сердце у мамы больное, и если она сразу его увидит, как бы ни случилось чего плохого, поэтому решили, что Лёля поедет вперед и подготовит папу и маму к приезду Лёвы. И вот Лёля с Лёвой сели в поезд, идущий в Меликес. Дорогой оживленно беседовали. Сестра рассказывала об их переживаниях, о трудностях, с которыми столкнулись. Лёва поведал ей о тех путях, которыми вел его Господь, и как дивно его оживлял и сохранял. В Меликесе они расстались. Лёля поехала на автобусе вперед, Алёва должен был приехать в совхоз следующим рейсом. Лёля не застала отца, он был на работе. Мама же готовила обед. «Мама, какая для тебя была бы самая большая радость?» Мама задумалась и сказала: «Самая большая радость для меня была бы от сознания, что мои дети ходят в истине». «Ну а еще?» «А почему ты задаешь мне такие вопросы?» Мать испытывающе взглянула на дочь. «Мама! Мама! Ты, наверное, и не ждешь, и не думаешь! Лёва вернулся!»
«Как?»
«Да-да!» «Так Бог услышал наши молитвы. Ты видела его?» «Да, он был уже дома, и теперь я поехала вперед, чтобы предупредить тебя. А он должен приехать следующим автобусом».
«О, слава Богу! Слава Богу!
Иди скорее, скажи папе, и мы пойдем встречать его на дорогу». Автобус уже вез Леву к ним навстречу. С любовью и нежностью смотрел юноша на поля и деревушки родной русской стороны. Вот показались и строения совхоза. Кто-то шел по траве прямо через поле. Лёва всмотрелся и узнал родные лица. Это его отец и его мать. А рядом с ними сестра и младший брат шли его встречать. И вот так, среди зеленого поля, они встретились после долгой разлуки. На глазах у всех блестели слезы, но это были слезы не горя, а радости. Объятия, поцелуи, и вот они уже за столом, накрытым для обеда. Как долго он не видел своих близких. Ведь Лёва оставил их отца, мать, сестер и брата ради Христа и его учения. И что же? Господь был верен. Он дал Лёве взамен много сестер и братьев, которые были для него как родные. Лёва не смел надеяться очутиться снова в кругу своей семьи. Но любящий Господь, для которого нет ничего невозможного, дал ему и родителям его радость свидания. Они преклонили колени, и отец горячо благодарил Бога, который даровал ему вернуться из сибирской ссылки, увидеть сына, также вернувшегося из заключения. В слезах молилась мать, славя Бога, что он услышал их молитвы. Сели за стол и запели псалом Давида. Тот самый, который пели еще их деды и прадеды, молокане, испытывающие еще большее скорби и страдания в период тяжелых гонений их царскими властями и православной церковью. Просто и от души звучал старинный напев. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Весь вечер провели в беседе, в чтении Слова Божия, в молитве, долго не ложились спать. Лёва поделился своими планами на ближайшее время. Он мечтал устроиться на работу в центральной больнице города, начать усиленно готовиться, чтобы поступить в медицинский институт, трудиться среди молодежи в общине, а там Господь усмотрит. словно теплый летний ветерок, пахнущий травами и садами, пронеслись краткие дни пребывания Лёвы у отца в Меликесском районе. Память о прошлом, обо всем, что он пережил, неволя, разлука с близкими, исчезла, и на душе было светло и радостно. Заботливая мать не сводила с него глаз и все угощала. «Кушай, Лёва, ты ведь такой слабый приехал, теперь поправляйся». Отец радостно улыбался, глядя на сына, и говорил: «Ты должен у меня поправиться, как на курорте, ведь здесь у нас, в сельской местности, с питанием гораздо легче, чем в городе, и хлеб едим не по карточкам, а в волю». Лёва ел с аппетитом. Окна в избе широко раскрыты, слышится мычание коров, блеяние овец, доносятся запахи полыни, свежего сена. Отец вел прием в амбулатории совхоза. Свободного времени у него было мало, но как только кончался прием, он рассказывал сыну и своей жене Анне Ивановне о трудном для диагностики случае заболевания одной женщины и как он все-таки поставил правильный диагноз и ее вовремя оперировали. Лёва восхищался отцом, старым опытным медработником, которому не напрасно было присвоено в свое время звание Героя труда. Не более 2 недель прожил Лёва у отца, но так окреп, посвежел и в то же время так жаждал работать, что, несмотря на все уговоры родных остаться еще погостить, вернулся в Самару. Спустя несколько дней вернулась домой и мать. Она продолжала работать как работница-швея на фабрике и должна была заботиться о детях. Она с сокрушением смотрела на старенькое пальто Лёвы, от воротника которого ничего не осталось, кроме подкладки. Каракуль в дезокамерах перегорел и рассыпался. Купить Лёве новое пальто не было средств, и мать решила перелицевать старое. От своего ветхого пальто отпороть каракулевый воротник и пришить к Лёвиному. «Мама, все, что ты делаешь с пальто, хорошо, но не совсем. Ты покрой воротник простым сукном». «Ну да это же будет совсем неприлично, так не носят». «А ты сделай так. Поверх суконного воротника пришей еще каракуль. А когда придут меня арестовывать, то отпоришь его, и пальто будет с суконным воротником». «Что ты, Лёва, неужели будут еще арестовывать? Хватит уже насиделся!» Лёва грустно улыбнулся. «Я не хотел бы снова сесть в тюрьму, но приходится жить по принципу. Будь готов ко всему, готов, всегда готов. Если Христос в нашей стране отвержен, Он, который делал людям столько добра и положил свою жизнь для спасения человечества, то и мы, его ученики, как бы ни старались сделать добро и служить ближнему, все же, может быть, будем снова отвержены и гонимы». Лёва говорил эти слова матери, а сам в глубине души с ними как-то не соглашался. Все его существо требовало правды, справедливости, не хотела мириться с этим ужасным беззаконием, что самые лучшие, честные, верные люди, искренне верующие, должны быть опозорены, оклеветаны, сравнены с мусором, который путается под ногами, и быть выброшенными из жизни. Он знал своего отца, знал многих, многих верующих, прекрасных в семьях, в своем труде, и все они были опорочены. И он думал: а что, если пробраться к высшему правительству, доказать, объяснить? Если бы Сталин узнал, что делается, то все бы изменилось, ведь при Ленине этого не было. Мать с особой нежностью посмотрела на сына и сказала: «Работай, Лёва, постарайся учиться, в духовной работе будь осторожен, не лезь на рожон, ведь теперь дело Божие так сковано, а эти собрания в часовне так малы». Лёва ничего не сказал матери и стал собираться в первый раз пойти на собрание, которое теперь проводилось в часовне православной церкви. Был тихий вечер, приближалась осень, в воздухе чувствовалась прохлада. С тех пор, как в 1929 году закрыли молитвенный дом, многое пережили верующие. Были закрыты и православные церкви, якобы по требованию населения, еврейская синагога, мусульманские мечети. Верующие всех исповеданий продолжали молиться по домам, каждый по-своему, но отсутствие организованных богослужений, несомненно, сказывалось. Того огонька, стремления к Богу, который разгорался, когда верующие собирались вместе, молились и пели, уже не было. Также и подрастающее поколение, не получая никакого поучения в вопросах веры, росло в основном без религиозного воспитания. Казалось бы, пройдет еще несколько лет, вымрут старики и старушки, и с верой будет покончено. Все те, которые особенно яро старались защищать Бога и проявлять себя как верующие истинно люди, чтобы они не оказывали вредного влияния на окружающих, их осуждали и ссылали в лагеря. Но, несмотря на это, в весьма сложных условиях многие верующие пытались собираться и иметь разрешенное богослужение. На старинном Троицком базаре, где сохранилась еще церковная часовня, стали происходить собрания верующих христиан. Когда Лёва решил пойти в эту часовню, то некоторые предупреждали его: «Будь осторожней, это не что иное, как ловушка». «Какая ловушка?» — удивился Лёва. «А вот увидишь, какая!» — говорили ему и уходили, не объяснив ничего. Но Лёва все-таки решил пойти на это собрание, хотя он знал, что многие братья и сестры их не посещают. Что представляла собой часовня? Это был обычный православный храм. Те же стены, тот же купол часовни, только разные изображения святых замазаны, закрашены. Слабое электрическое освещение, верх храма утопает в каком-то таинственном полумраке. Скамьи посетителей, как в молитвенном доме. Родное пение, оно ласкает сердце, невольно в душе встают воспоминания о старом молитвенном доме на Крестьянской улице. Там, родное, близкое, здесь что-то не то. Сердце невольно сжимается, ищет разгадки. Что здесь? Да, здесь собирались старички и старушки. Вот преклонили колени, молятся. Те же молитвы, те же вопли к Богу, родные, близкие лица, но как мало собравшихся. После собрания приветствовались. Радостно смотрели на Лёву старушки. Они помнили его еще мальчиком. Они молились за него, когда он был в заключении. Братья также радостно целовали его, но в отношении к нему многих Лёва чувствовал какую-то сдержанность. находились и такие, кто как бы избегал смотреть ему в глаза. К нему подошел Ваня Попов. Ростом выше Левы, худощавый, бодрый, он обнял его. «Так ты вернулся, Соловков!» — воскликнул Лева. «Да, мы все вернулись», — радостно улыбаясь, сказал Ваня. «Господь сохранил и провел через все испытания. А я, когда посещал ссыльных и заключенных в Сибири, намеревался добраться до Соловков и повидать всех вас, но не пришлось. Господь усмотрел и для меня узы. Слава Богу, что Он сохранил тебя. Ты так возмужал, вырос», — заметил Ваня. «Ну, пойдем. Ты видишь, братья к нам особенно не подходят, боятся. Ведь мы из заключения». Друзья вышли и медленно пошли по темной улице. Остановились у трамвайной остановки. «Да, Лёва, — сказал Ваня, — все изменилось, нет того огня, да и молодежь словно не та. Даже вот возьми наши близкие: Петя Кузнецов, Клавдия Кабанова, Шура Кирюшкин, Шура Бондаренко. Все словно полузамерзшие. Но будем просить огня с неба». «Да-да, будем, — с жаром подхватил Лёва. — И не напрасно нас Господь вернул. Будем трудиться для Него». Подошел трамвай, друзья расстались. Лёва поехал домой. Вечером он долго не мог уснуть. Думал он, однако, о том, что ему завтра предстоит устраиваться на работу, и возьмут ли его, где и как. Перед ним стояла часовня. Действительно, не ловушка ли это? Лёва отлично понимал, что все разговоры верующих, их настроение, их поведение контролируются специальными органами, и каждый, кто ревнует о деле Божием, находится на особом учете. Что же касается Лёвы, то проповедовать ли ему в этой часовне, как он раньше проповедовал на крестьянской? Работать ли ему с молодежью, как раньше? И если да, то с чего начинать? Прежде всего, нужно собраться всем. Я расскажу им, что нужно жертвовать собой, сестрам, кончать медицинские курсы, ехать помогать всем заключенным, поддерживать страдающих в вузах братьев и сестер. Лёва никак не думал, что наступает ночь, что уже темнеет. Он верил в великий расцвет дела Божия в России. Ведь все братья, которые были в узах, которых он опрашивал когда-то по анкете, отвечали, что еще будет пробуждение в России. Это вера от Господа. Впереди не духовная смерть, но какое-то воскресение. Так верилось. А внешних оснований к этому не было никаких. Ведь все направлено было: устная агитация, печать, административные меры на искоренение так называемых религиозных предрассудков. Верующие уповали только на Бога. После медицинской работы в Самаре Лёвиного отца и его тянуло на то же поле деятельности, а оно было обширное. Но Лёву после того, как он на Беломорском канале поработал с хирургом Троицким, больше всего тянуло к себе хирургия. Он совсем забыл, что когда впервые приступил к изучению медицины, он со страхом смотрел на хирургические инструменты и думал быть кем угодно, но только не хирургом. Теперь он был убежден, что именно хирургия помогает самым опасным больным и часто вырывает обреченных из объятий смерти. Вблизи дома, в котором жил Лёва, находилась большая старинная земская больница. Её деревянные домики, так называемые бараки, утопали в зелени высоких тополей, осокорей. Когда-то она была построена на окраине Самары, за ней были малаканские сады, далее поле золотистой пшеницы, а к Волге – монастырь, около которого образовался поселок. Обыватели дали ему название Афон. Теперь город разросся, на месте бывших малаканских садов возникли улицы с плодовыми насаждениями, а больница оказалась уже в глубине города. Вот туда-то и пошел Лёва устраиваться на работу.